Приступите к 12 тексту. 12 текст, первых два слова. Пожалуйста, кто-то начинайте читать.
Прошу вас.
Благодарю. Что можете сказать о сравнивании методов работы Павла до теперь и вот с новой фразой? Прошу.
О, несмысленное, прошу.
До этого он приводил библейскую аргументацию. И сейчас он применяет личное увещевание. Ну или просто просит, чтобы они разрешили, чтобы он их уговорил. Помните еще где-то так подобное выражение, когда Павел употребляет такую же фразу? Это Римлянам, 12 глава. Откройте.
Какой текст?
С первого, по-моему.
Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим.
Благодарю. Будучи апостолом, он иногда прибегает вот к такой фразе. Прошу. Или что даже?
Умоляю.
Умоляю. Если до этого он пробовал на библейских примерах доказать необходимость остаться верным Евангелию, то он теперь использует личную инициативу. Здесь я хотел бы, чтобы вы чуть-чуть подумали. Как вы думаете, был ли результат от послания к Галатам и каков он? И как мы можем быть уверены, что был результат?
Мы можем догадываться, что результат был, поскольку мы имеем послание к Галатам. Поэтому веруем, что результат положительный.
Да. Кто-то его читал уже.
Раз мы имеем это послание сегодня в Библии,
значит его сохранили.
Да, его сохранили.
Значит, кто-то читал, кто-то ценил, и как некоторые назвали, что это документ о том, как человек может спастись. Понимаете, послание к Галатам ценили как документ, как человек может спастись. Но Петрович совершенно верно подметил, это не предположение, послание к Галатам сохранилось. Это факт. И в трудах Вайт, где описывается положение в Галатийской церкви, там употребляются две фразы. Что многие обратились, а многие даже вот после этого переживания уверовали, так что Галатийская церковь после кризиса еще и пополнилась. Итак, мы имеем две фразы в духе пророчества и имеем послание к Галатам. Вторая часть этого текста, как мы ее будем осмысливать с вами? Читайте дальше. Братья.
Братья, будьте как я, потому что я как вы.
Что это значит?
Давайте я прочитаю другом
перевод. Ну, пожалуйста.
Братья, умоляю вас, будьте как я. Если уж и я решил стать таким, как вы.
Да.
Таким, как
вы. Благодарю. Значит, что Павел хотел этим сказать?
Мы в прошлый раз это касались, непонятно.
Ну, повторим давайте.
Ну, давайте, да-да-да. То есть, что, когда Павел был иудеем...
Значит, громко скажите. То есть, Павел был, как он говорит, в иудействе. Но он иудейство оставил ради того, чтобы проповедовать Галатам. Теперь он говорит, ради вас, я же иудейство оставил. То теперь вы оставьте иудейство ради меня. И вторая и третья часть этого коротенького текста: «Вы ничем не обидели меня». Что это означает?
Вы не рады, причинили мне зла.
Это, наверное, говорит о том, что они его приняли с большой радостью, когда он первый раз пришел и стал...
Но это будет в будущем. Сейчас мы это начнем. Ну, или, может быть, давайте прочитаем тогда, или легче будет. Читайте 14 текст. 13 и 14.
«Знаете, что хотя я в немощи плоти благовествовал вам первый раз, но вы не презрели искушение моего во плоти моей и не возгнушались им, а приняли меня как ангела Божия, как Христа Иисуса».
Кто-то желает что-то сказать по этому поводу?
То есть они приняли Павла, невзирая на его внешнюю ущербность. Так, ну.
Как ученик субботней школы нам пишет о том, что Павел пребывал в болезни, когда находился в Галатии.
Да. То стоило верить человеку, который проповедует Евангелие, о всесильном Боге, когда он сам больной.
Лица снять очки, да?
Да. А человек очень. Да. Еще здесь посмотрите интересное выражение. «Но вы не презрели искушение моего во плоти моей». Что это значит? «Искушение мое во плоти». Павел в связи с тем, что он болеет, что мог сказать? «Не буду проповедовать, потому что что?»
Немощь.
«Потому что болен».
Имидж.
Да. Но смотрите, он говорит, что я проповедовал, несмотря на то, на болезнь, на то, что внешне я не мог на вас оказать хорошего впечатления. И выражение вот это «и не возгнушались, а приняли как ангела Божия и как Христа Иисуса». Но это высшая форма доверия и принятия. Пожалуйста, 15 текст.
«Как вы были блаженны, свидетельствую о вас, что если бы возможно было, вы исторгли бы очи свои и отдали мне».
Благодарю. Выражение «как вы были блаженны». Что скажете?
Искренне. Открытый. Это слова Христа повторяет Павел, да? Блаженный. Нагорный отрок.
Да. И Павел подчеркивает, что вот они были настолько счастливы, расположены, что чем готовы были пожертвовать?
Своими
очами. Некоторые делают вывод, что, возможно, одна из болезней Павла – это была болезнь глаз. Вот, исходя из этого текста.
А вот мы пропустили, как вы были блаженны. Мы будем ее говорить?
Ну, пожалуйста, если мы есть какая-то...
Как вы были блаженны. Вот Павел как будто проводит контраст между тем, когда они приняли Евангелие от Павла, имели радость в Духе Святом, и вот то состояние, в котором они сейчас находятся. Ну, оно чуть-чуть впереди описано, 5.15, где мы читали...
Если же друг друга угрызаете и съедаете.
Угрызаете и съедаете, как бы, то вот этот вот контраст, он подчеркивает, как вы были тогда блаженны, а сейчас. И вот эта ущербность уже опять подчеркивает, посмотрите на себя, хотя бы вот что вы, какие плоды того, во что вы уверовали.
Замечательно. Очень хорошая мысль.
Вернемся к первой любви, которая была.
Евангелие, да, Христов.
Шестнадцатый текст.
Итак, неужели я сделался врагом вашим, говоря вам истину?
Павел возвращается к разбору их личных отношений. При принятии Евангелия они верили, что это благая весть, и радости их не было конца. Но теперь, когда они потеряли вот эти чувства и к Павлу, и к Евангелию, то кем для них уже стал Павел?
Врагом.
Каким образом Павел хочет немножко оправдаться? Он говорит, я же остался тот, и истину, которую проповедую, и истина осталась та. Раз я тот, и истина та, то с вами что-то произошло не то. И теперь он как бы хочет показать, что смотрите, вы вера — это всегда вдохновение. Вы вдохновение веры променяли на дела закона, которые должны были делать своими собственными усилиями. Семнадцатый текст.
«Ревнует по вас нечистым, а хотят вас отлучить, чтобы вы ревновали по ним».
Антоновна, что-то скажете о ревности?
Тот, кто хотел их отлучить от обучения Павла, они ревновали о своей чести, о своем благополучии. И у них была зависть.
Да, да, да.
Которую они испытывали Павлу.
О, его авторитет,
да, его авторитет,
популярности. И вот и в другом переводе это так тоже звучит. Я знаю, что эти люди ревниво стараются перетянуть вас на свою сторону. Но к добру это не приведет. Они лишь хотят оторвать вас от нас, чтобы вы стали их приверженцами.
Вот еще очень важно, чтобы послание имело эффект и было благословением. Люди должны почувствовать, что тот, кто пишет это послание или передает, он заинтересован в спасении или в их возрастании, а не
в личном авторитете.
Да. И других мотиваций у него нет. Вот как сама ревность — это очень хорошее качество и нужное, но очень важно, чтобы мотивы ревности были чистыми.
Ну, можно, да, выделить эту мысль, что Павла интересует здесь не, ну, нельзя сказать, не столько доктрина, да, не столько вот та чистота, или как это сказать, но люди, вот именно люди, которые уверовали, сейчас они вот на этой грани потери, грани вот лжеучения.
Да.
И именно в центре сейчас люди.
Да.
И вот сейчас он об этом как бы здесь акцентирует. Не просто, что отстоят какие-то доктрины с кем-то там в диспутах богословских, но ему вот важны люди, конкретные люди, да.
Потеря энтузиазма со стороны христиан влечет за собой потерю интереса, проявляемого не христианами к учению церкви.
Аминь. Да. Замечательная фраза из пособия по субботнику.
Да. Так что, ну вот, хотел бы сделать на этом акцент, что иногда мы говорим, почему люди не идут в церковь или результата этого нету, то вот было бы неплохо начинать, что потеря энтузиазма. Ну, насколько мы
То есть не всегда проблема там,
да.
В них, может быть, в нашем энтузиазме.
18 текст.
Хорошо ревновать в добром всегда, а не в моем только присутствии у вас.
Ревность сама по себе похвальна. Но если отражает достойные побуждения. Вот 2 Коринфянам 2.9 и Филиппийцам 3.6.
Пока открываю тексты, я прочитаю в другом переводе. Ревность — это хорошо, когда цели хорошие. И похвально делать доброе всегда, а не только в моем, когда я бываю у вас.
Значит, 2 Коринфянам 9.2.
2.9 или 9.2.
Ибо я знаю усердие ваше и хвалюсь вами перед македонцами, что Ахая готова еще с прошлого года, и ревность ваша поощрила многих.
Значит, что ревность делает?
Поощряет.
Зажигает.
Да, вот ревность обладает вот такой, ну, как бы, двигательной, положительной энергией. И Филиппийцам 3.6.
По ревности гоните в церкви Божией. По правде законной, непорочной.
Значит, но ревность не может заменить освященного, правильного и честного мышления.
Ревность, она же временная, очевидно.
Даже если она и временная, то нельзя вот положиться только на ревность. Ревность должна быть сама по себе, потому что галаты подумали так, если они возвращаются в иудаизм и ревностно это будут делать, то это как-то, ну, восполнит и недостаток понимания.
Поэтому Павел, наверное, здесь и говорит о ревности гонителей в церкви Божией. Он был тоже ревнивым гонителем, но гнал Божью церковь и считал, что делает Божье дело.
Да. То есть сама ревность, некоторые люди о тебе говорят, вот лишь бы ты ревностным был. Нет. Еще надо здравое мышление.
По правде законной, непорочной. Но он был непорочным. Он не понимал, но оставался непорочным.
19 текст.
Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос?
Хотел посмотреть так вот для ободрения себя и, может быть, вас. За время служения в церкви я знал одну сестру из Кривого Рога, которая за своего мужа молилась 33 года. За Порфирия Дмитриевича, который потом пришел в церковь. Но когда приехал в Запорожье, то тут встретил семью Леканов. Я уже забыл сколько, но больше, чем, ну, или 36 лет, или что, вот она за мужа боролась. Так что вот это, чтобы родить человека для вечности, вот муки рождения у людей продолжались, вот представьте, 33 года, 36 лет. В 19 текст еще раз.
В другом переводе, значит. Дети мои, я ведь из-за вас испытываю те же муки, как мать, рождающая ребенка. И так будет до тех пор, пока Христос не станет неотъемлемой частью вашей жизни.
Не вспомните, чье это любимое выражение, дети мои.
Я.
Да, это любимое выражение я. Павел один единственный раз употребляет это выражение, и только Галат. То есть, если Иоанн так, ну, всем дарил это, слово всем, то Павел нет. Вот он, некоторые говорят, что лучший перевод – это «деточки мои». «Деточки мои». То он это слово подарил только галатам и больше никому. Выражение «доколе отобразится Христос». Христос управляет сердцем посредством веры. И он приводит пример 2.20 галатам. О, на память, помнит кто-то? Знакомый текст. И уже...
Я живу,
да, значит, Христос живет в нас посредством веры. И работу, которую он должен совершить, она вот до какой степени должна дойти? До Ефесянам 4.13.
«Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, у мужа совершенного, в меру полного возраста Христова».
Благодарю. Значит, Павел говорит, что вот все его старания направлены не на обиду, не на свой авторитет, а просто вот он хочет, чтобы Христос в них отразился на 100%. Ну и последний текст, 20-й.
«Хотел бы я теперь быть у вас и изменить голос мой, потому что я в недоумении о вас».
Что в этом личном обращении еще, какая тревога есть у Павла? Или вы ее не видите?
Недоумевает.
Значит, первое, это он недоумевает. А второе, мне кажется, что он говорит, как бы побаивается, что его послание могут неправильно истолковать. И поэтому он говорит, лучше было бы мне лицом к лицу с вами встретиться, и, ну, так легче было бы все рассказать. Вот здесь это выражение, что Павла не всегда могут правильно истолковать, потому что даже Петр, помните, говорит, что есть нечто неудобовразумительное у послания к Павлу. Поэтому он очень так переживает о том, чтобы это послание было правильно понято. И когда ты читаешь, то интонация голоса может быть разной. Но когда ты говоришь, это совершенно другое. Поэтому Павел сожалеет о том, что эта встреча между ними и галатами не может пока вот так осуществиться. Какой вывод делаем?
Павел переходит сегодня от богословия к сердцу.
Да. И я думаю, нам, конечно, не очень приятно кого-то уговаривать, упрашивать. Ну, как-то мы... Ну, считаем это даже, может, унизительным для себя. То вот посмотрите на Павла. Он готов был и богословски доказывать, и лично не стесняться людей уговаривать. И мы даже не можем сейчас оценить это, если бы у галат было спросить, конечно, что для них, на них оказало больше влияние. Богословие... Или что вот он просил их и уговорил. Пожалуйста, если есть какие мысли.
Мне кажется, что больше всего галатов тронуло общение Павла лично к ним. Не столько богословское, сколько вот личное отношение. его к ним и их отношение к нему. То есть взаимная была у них настолько крепкая связь, что они поняли его даже то, что он хотел не передать своим
словам. Да, и другое то, что Павла все-таки здесь интересуют люди.
Да.
Вот, да. Потому что вот это трогает. Это трогает. Не просто когда человек что-то отстаивает во имя своего авторитета, во имя поддержки, или удержать какие-то церкви, что
власть.
Да, власть такой, да. А здесь вот ему вот его люди, вот не Христос, и вот борется за Христа в них.
Хорошо. Тогда, может быть, будем пробовать, когда попадутся сложные люди или которые заблудились, то использовать два метода. Это богословие, так написано, и второе — это вот ради меня.
Можно, Алексей, да, добавить? Галатов, может быть, тронуло то, что он не требовал от них большего, что было в нем. Потому что, когда мы читаем первую главу, 15-16, он сказал, что Бог благоволил открыть во мне Сына Своего. И он умоляет их ни о чем большем, как только о том, чтобы и в них не отобразился Христос. То есть ничего, только вот я как вы, и вы как я, отобразился Христос. Как он в Павле был открыт, так и в них.
Хорошо, тогда Божьих благословений всем. Ну и радости по посланию Галатам.